Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 18 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. В этом часе программы «Своя правда» будем спорить о перспективах российской экономики. Заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором, начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Что это будет, чего ждать от этого периода структурной трансформации, как его называет Эльвира Набиуллина? Об этом мы будем говорить. Параллельно будем следить за лентами информационных агентств. Параллельно смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Прямо сейчас по пробке в 3 балла. Напомню, по прогнозам Яндекса, сегодня максимальные 5-бальные пробки ждут нас в 6 или в 7 вечера. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, следим за лентами новостей тоже. Вот на экономическую тему агентство ТАСС пишет: ажиотажного спроса на наличную валюту в России не наблюдается. Кто не в курсе, напомню, с сегодняшнего дня можно продавать наличную валюту банкам, разрешено это делать, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля. И вот заголовок ТАСС: ажиотажного спроса на наличную валюту в России не наблюдается. Далее в тексте: так в Москве обменники на Кутузовском проспекте работают, валюту клиентам не продают, не наблюдается и ажиотажа около них. Пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, как раз про Набиуллину, кстати, здесь есть. Собираются фракция «Единая Россия» поддержит переназначение Набиуллиной на пост главы Центробанка. Это заявление первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина. Мы начинаем обсуждение, начинаем два голосования запускаем. Традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И сейчас эти голосования тоже появляются. Как только я найду их, а это довольно просто сделать, «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, заходите и находите два вопроса. Первый вопрос. Эльвира Набиуллина заявила, что период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и скоро ей понадобится структурная трансформация. Когда это произойдет, на ваш взгляд, спрашиваем мы вас. Первый вариант: уже происходит. Второй вариант: этим летом. Третий вариант: до конца года. Четвертый вариант: ничего не произойдет. Второй вопрос. Российскую экономику ждет серьезная трансформация. Как вы оцениваете перспективы такой трансформации? С оптимизмом? Скорее оптимистично. С пессимизмом? Скорее пессимистично. И пятый вариант: не думаю об этом. Заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам. Начинаем обсуждение. К нам присоединяется Денис Кравченко. Он первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции «Единая Россия». Денис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти слова Набиуллиной, которые сегодня она говорила, по насчет структурной трансформации, как вы их понимаете, что будет?
Ну, я слушал сегодня выступление Набиуллиной, она была у нас в Государственной Думе сегодня и выступала с докладом на совместном заседании 4 профильных комитетов. Ну, выглядит это достаточно логично для себя, я как выходец из промышленности понимаю, что мы уже не будем жить в прежнем состоянии и при прежних условиях, поэтому нам, безусловно, необходимо формирование новой реиндустриализации, перестройки полностью нашей системы промышленности. Нам необходимо формирование собственных международных новых альянсов, которые будут, вектор которых будет направлен в другом направлении. Скорее, здесь мы говорим про переходы с западных ориентиров и усиление восточных. Нам необходимо будет восстанавливать цепочки поставок. Вот. Нам необходимо будет, безусловно, ускоренное такое развитие национальных производственных сил. Нам необходимо будет вкладывать в науку, в промышленность, в образование, чтобы мы восстанавливали те компетенции, которые у нас раньше были в избытке при Советском Союзе, которые были стремительно утрачены и разрушены в 90-е и в самом начале нулевых.
Подождите, еще раз, вы хотите сказать, что в Советском Союзе с избытком науки было?
Я настаиваю на этом, что в Советском Союзе было с избытком науки, да.
Можно ли ожидать, спрашивает Григорий, что мы слезем с нефтяной иглы в рамках этой структурной трансформации?
Ну, я на это рассчитываю очень. И хочу вам сказать, что у нас за последние 15-16 лет нефтегазовая зависимость от нефти и газа, наполнение бюджета существенно снизилась. Если она в начале нулевых у нас превышала 75-80%, если я не ошибаюсь, то сейчас она не достигает 50%. Я очень надеюсь, что эта часть будет также сокращаться.
Тогда еще один вопрос. Панк 13 говорит, а в 14-м почему не начали перестраивать, на что надеялись? Я бы даже усилил этот вопрос, я бы сказал, а в 8-м почему не начали перестраивать?
Вы знаете, если говорить про 2014 год, часть программ, нацеленных на импортозамещение, были все-таки запущены, и часть из них достаточно успешно реализована. Например, самый яркий пример здесь, когда отдельная государственная программа, которую тогда «Единая Россия» инициировала, была принята по сельскому хозяйству, и она была подкреплена отдельной финансовой строкой, отдельной строкой в бюджете. То есть эта программа была наполнена. И если вы сравните полки в магазинах, там, условно, в 2010 году и в 2020, то это большая разница. То есть сегодня на полках в наших магазинах отечественная продукция, сельхозпродукция, превышает 80%. И это очень неплохо. Что касается того, почему, когда и где же были раньше, я хочу сказать, что мы как раз в «Единой России» достаточно последовательно проводили такой, ну, как бы заявляли курс о необходимости перехода от программы импортозамещения к стратегии импортонезависимости. Кто-то любит это называть западонезависимостью, кто-то любит говорить импортоопережением, но факт остается фактом, что нам необходимо ключевые такие критические отрасли и направления в промышленности и в экономике делать более такими независимыми от внешних факторов.
Обычно в этот момент говорят, что у нас же очень маленький рынок, и обеспечить это почти невозможно, ну, разве что только если это будет очень дорого.
Ну, это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, очень сложно будет получать конкуренцию. Ну, нам необходимо будет создавать конкурентоспособные продукты на мирового уровня. И такими примерами, например, являются там наши лайнеры Superjet 100 New, который сейчас активно эксплуатируется у нас в стране и в нескольких зарубежных странах. Около 150 судов сегодня находится в эксплуатации, еще до конца года около 20 ожидается поставка. Или, например, среднемагистральный лайнер МС-21, новейший наш самолет с композитным крылом отечественного производства и с двигателем ПД-14, который соответствует всем мировым стандартам.
Вот смотрите, вы опять говорите о государстве. Ведь самолеты делает государство. Просто наши слушатели параллельно пишут о том, что для многих вот эта переориентировка просто новое усиление роли государства на рынке.
Вы знаете, государство должно прийти на помощь в этой ситуации, в том числе возможностью длинных и недорогих денег и возможностью там льготного кредитования и так далее, и так далее. И, соответственно, здесь, ну, понятно, что Объединенная авиастроительная корпорация, которая сегодня является ключевым игроком на рынке авиастроения и доминирует, это компания там с высокой долей государственного участия. Но есть и частники тоже, в том числе, которые входят в кооперацию.
Хорошо, я понял. Спасибо. Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции «Единая Россия» был с нами. Катя пишет, мы когда-нибудь ослабим пояса, уже ей дышать нечем. А 698-й, а депутат покупает нашу сельхозпродукцию в магазине? Программу известкования провалили, как и прочее. Не очень понятно, что имеет в виду, но так это часто люди пишут. То есть вот представьте себе, я говорю, вы покупаете сельхозпродукцию, товарищ депутат, и какая связь между ней и программой известкования, которую вы провалили? Я думаю, что покупает, конечно. 639-й. МС-21 4 года откладывают в массовом производстве. Про время на раскачку нет, так и вовсе повторяют уже с 2000 года. Не знаю насчет с 2000-го, но довольно давно об этом говорят. Да и про Суперджет сегодня были уже сообщения, которые, впрочем, Ростехом опровергаются, ну так аккуратно опровергаются. Были сообщения о том, что могут быть проблемы с запчастями на Суперджет. А потом Ростех объяснил, что это неправда, потому что мы делаем все возможное, чтобы этого не было. 836-й, это Егор. Возле Дубны строится большой завод по производству чипов и другой микроэлектроники. Он будет достроен, и какой уровень продукции будет? Но это вот когда он будет достроен, и тогда, когда он заработает, мы поймем, какой уровень продукции. Что еще? Назначение Набиуллина — это все равно, что новое вино наливать ветхие мехи, пишет Марина. А почему вы решили, что это новое вино? Уж если мы так говорим. Потом еще. Роман Иванович как раз про частную собственность. Подозреваю, что для большинства наших сограждан то, что сейчас происходит, это отмена рынка и частной собственности. В смысле, структурная трансформация, отмена рынка. Давайте поговорим об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, присоединяйтесь к этому разговору. Не забывайте про то, что у нас два голосования. Банк 13 жалуется. Несколько месяцев, ну, насчет конечности запасов, обещали же год-полтора. Я вот не помню насчет года-полутора запасов, но все-таки не знаю. Надо когда-то начинать. Тот же Панк 13 пишет. Ну вот, собственно, возможно, прямо сейчас и начинается. Когда надо ли ждать, когда закончатся запасы? Это, наверное, отдельный вопрос. И тогда надо ли ждать еще пару месяцев и тогда начинать? Или надо начинать сейчас, понимая, что через пару-тройку месяцев это все закончится? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, у нас голосование 2. Они продолжаются прямо сейчас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Первый вопрос. Когда, на ваш взгляд, произойдет? Это структурная трансформация, о которой говорит Эльвира Набиуллина, уже происходит, может быть, с вашей точки зрения. Летом произойдет, до конца года произойдет, да ничего не произойдет, четвертый вариант. Потом второй вопрос. Российскую экономику ждет серьезная трансформация, даже несмотря на то, что в предыдущем варианте у нас есть вариант «ничего не произойдет». Конечно, произойдет, мы это понимаем. Но как вы оцениваете перспективы? С оптимизмом? С пессимизмом? Оптимистично или пессимистично? Или вообще об этом не думаю? Ну, где я, а где огромная экономика? Тоже вариант голосования. Такую возможность мы предоставляем. Николай Корженевский, руководитель лаборатории Сбериндекс. Он с нами на прямой связи. Николай Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как вы понимаете то, о чем говорит Эльвира Набиуллина? Структурная трансформация, которая ждет российскую экономику.
Понимаю, вполне буквально. То есть речь идет об изменении структуры российской экономики, ну, по крайней мере, в той части, которая касается обеспечения, ну, на самом деле, товаров потребительского значения, товаров, которыми компании торгуют между собой, перестройка логистики, структуры, которые касаются платежных систем и так далее. То есть большая инфраструктурная перемена.
Некоторые сегодня писали о том, что, мол, можно было бы честнее сказать, это очень серьезный кризис, или это так неправильно говорить? Структурная трансформация не обязательно кризис.
Структурная трансформация не обязательно кризис, но боюсь, что в существующей конкретной ситуации, конечно, мы будем все это переживать на фоне существенного замедления экономики. Оно постепенно начинается. Пока, кстати, оно не носит какого-то катастрофического характера. Мы оцениваем динамику, вот в своей профессиональной части я еженедельно оцениваю динамику потребительских расходов, потребительского спроса. Здесь, конечно же, даже в номинальном выражении есть некоторые снижения. В реальном выражении ситуация сложнее, потому что инфляция очень высокая, но все далеко пока от катастрофы. Но так или иначе, конечно, сложности основные впереди. Эльвира Набиуллина сегодня говорила о том, что пока вот ситуация не так страшно выглядит, как раз ввиду наличия запасов, резервов и так далее. Проблема пополнения этих запасов, да, вот это то, с чем бизнесу придется работать на протяжении второго и третьего квартала. И как это делать, здесь пока достаточно много неопределенности.
То, о чем говорит Набиуллина, во втором начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации, потому что уже, ну, запасы закончатся. Запасов было слишком мало?
Нет, но все же ни одни запасы не могут быть бесконечными. Есть проблема того, что просто ограничены складские помещения и так далее, и расчетные возможности и прочее, и прочее. Я бы сказал, что здесь, если уж и переводить на какой-то, с очень тактического языка, на такой более доступный русский, здесь, мне кажется, скорее звучит намек на то, что это будет самый сложный период в этом году в части перестроения экономики.
А как работает эта структурная трансформация? Указами президента? Кто это будет делать?
Нет, это, конечно же, задача в первую очередь самого бизнеса. Неважно, какой это бизнес, который предоставляет услуги или продает товары населению, конечным потребителям, или это бизнес, ориентированный на другой бизнес. Это задачка по определению того, как вы теперь будете рассчитываться с контрагентами, какой будет цепочка поставок, у них наверняка появятся дополнительные звенья, как они будут функционировать, какими будут риски. Наверняка в первое время будет в этих цепочках поставок, опять же, расчетов достаточно много сбоев. Какие дублирующие механизмы, какие механизмы хеджирования. Вот на эти все вопросы бизнесу еще только предстоит найти ответы. И это, безусловно, не быстрая процедура. Хотя практика показывает, что бизнес очень хорошо адаптируется, бизнес склонен выживать. И, ну, конечно, вот эта потребность к адаптации сократить, скажем так, процесс во времени, бесконечным он не будет.
А вот как раз по поводу продолжительности этого процесса, он не будет бесконечным, но все-таки как долго? Рассчитывать на месяцы, годы или десятилетия?
Думаю, что, опять же, ответ содержится сегодня в выступлении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Речь, скорее, идет про несколько месяцев. Но, конечно же, нужно понимать, что мы находимся в такой крайне неопределенной ситуации с точки зрения дальнейших санкций, дальнейших каких-то потенциальных ограничений. Поэтому вот если мы предполагаем, что нам нужно просто адаптироваться к текущей ситуации, да, к тем и без того жестким ограничениям, которые были введены, тогда да, тогда мы говорим, наверное, про квартал, два квартала. Если будут какие-то новые меры, к сожалению, опять же, Эльвира Набиуллина сегодня, кстати, их не исключала, коль скоро мы обсуждаем это выступление, ведь там упоминались перспективы потенциальных ограничений, например, на наши основные экспортные товары. Да, и ведь идут дискуссии, касающиеся той или иной формы эмбарго на российские нефть, газ и так далее. Вот если что-то из этого появится, это, конечно, тоже радикально усложнит эту адаптацию. Если ограничения, касающиеся банковского сектора, будут распространены на весь сектор, это тоже создаст дополнительные сложности. В общем, есть сценарии, к сожалению, которые выглядят относительно более негативными, чем просто вот решение структурных проблем на горизонте одного квартала.
Еще одно, возвращаясь к словам Эльвиры Набиуллиной, когда она говорит про поиск новых моделей бизнеса, означает ли, что в нынешней ситуации мы именно новые модели совсем должны придумывать и пользоваться чужими, уже отработанными, не получится?
Да, это именно это и означает, потому что все-таки Россия оказалась в уникальной ситуации с точки зрения санкций. Есть похожие элементы в других экономиках, но это считанные эпизоды. И в основном, наверное, это, ну, самый близкий пример – это Иран. И, конечно, придется изобретать заново все основные бизнес-процедуры. Я повторюсь, здесь вот сложность в том, что одновременно нарушены процессы в двух частях – и в расчетах, и в логистике. Если бы было что-то одно, это на самом деле сильно упрощало бы ситуацию, но придется перестраивать сразу несколько процессов, да, сразу несколько критических таких процедур. Но это вот как если я вам сейчас предложу выучить, там, не знаю, продвинутую химию на японском, да, вы можете, наверное, выучить химию, если бы учили ее по-русски, или вы могли бы отдельно выучить японский, но одновременно и то, и другое это крайне сложно. Вот примерно такого уровня сложности задачу предстоит решать.
Ну и последнее. А когда мы заметим, что экономика подвергается структурной трансформации, уже сейчас или пока у нас есть запасы, это так или иначе будет для нас смикшировано?
Вы знаете, замечать конечный потребитель, не факт, что он вообще будет это замечать. Для конечного потребителя, если мы вот под словом «мы» имеется
ну, в виду да.
просто покупать, для него, конечно, основная проблема во всей этой ситуации – это цены и инфляция. А с точки зрения структурных изменений для потребителя, может быть, ничего радикального и не произойдет. Что такое структурные изменения для потребителя? Это то, как вы тратите деньги, те блага, там, товары и услуги, которые вы получаете. Вполне вероятно, что вы точно так же дальше будете примерно в одинаковых пропорциях покупать продовольствие, товары длительного пользования, пользоваться какими-то услугами. То есть, может быть, для вас радикальной ломки структуры не произойдет. Тут вопрос, конечно, соотношения номинальных доходов и динамики доходов. И роста цен. Для потребителя критической будет инфляция.
Учитывая, что уже сегодня называется цифра более 17% в годовом исчислении, а трансформация начнется только через несколько месяцев, инфляция в этом году будет существенно выше.
Ну, я бы здесь придерживался тех прогнозов, которые дает сам Центральный банк. Все-таки уж не настолько выше текущих уровней, но и 17% это, ну, по меркам современной российской экономики, это много, конечно же, да, и потребитель, и вообще все экономические агенты привыкли к инфляции однозначной, в районе там 4-5%. Когда она была низкой, все ее критиковали, говорили, что нет никаких 4-5, все на самом деле намного хуже, но вот теперь, мне кажется, разницу ощутили все, да, на собственной, так сказать, на собственной жизни. Поэтому, ну, инфляция уже находится высоко, и, конечно, намек Банка России заключается в том, что, к сожалению, ослабление инфляционного давления, это я так для себя интерпретирую, но ослабление инфляционного давления, по всей видимости, в ближайшие месяцы ожидать не стоит.
Спасибо. Николай Корженевский, руководитель лаборатории Сбериндекс, был с нами на прямой связи. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Эльвира Набиуллина говорит, период, когда экономика может жить на запасах, конечен, скоро понадобится структурная трансформация. Когда это произойдет, на ваш взгляд, мы спрашиваем, уже происходит? Второй вариант. Летом произойдет, до конца года произойдет, ничего не произойдет. Это четвертый вариант. Второй вопрос. Российскую экономику ждет серьезная трансформация. Как перспективы оцениваете? Оптимистично? Скорее оптимистично, скорее пессимистично? Или совсем пессимистично? Или вообще об этом не думаете? Второе голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день, Леонид Николаевич.
Давайте.
Ну, вы знаете, я позволю не согласиться с экспертом. Я, во-первых, искренне полагаю, что всякая трансформация, она вся вызвана кризисом. Потому что если у тебя все работает хорошо, то тебе ничего трансформировать не надо. Соответственно, если ты оказался в ситуации, когда тебе надо трансформировать, значит, все работает не очень хорошо. Это первое. Второе, отвечая на ваш вопрос, когда мы увидим итоги трансформации, я думаю, что никогда, потому что, как помните в том одесском анекдоте, когда бордель плохо работает, надо не кровати переставлять, надо делать кое-что другое. А пока у нас одни и те же лица, то есть глупо ждать новых идей от старых людей.
Подождите, секундочку. Корженевский только что говорил о том, что это скорее все-таки не про лица, это скорее про бизнес.
Да, но он также говорил про то, что это вызвано не кризисом. Я с ним и в этом не согласен, и в этом.
И в этом. Я понял.
Потому что бизнес тоже делают лица, понимаете?
Про лица, кстати, у 709-го сообщения. Сегодня президент же сказал, что наша экономика выдержала напор санкций и потихоньку восстанавливается. А тут же Набиуллина прогнозирует совершенно противоположное. Кому верить? Задается с тремя вопросительными знаками 709-й. А зачем кухарок спрашивать, как управлять государством? Это Максим пишет. Каждый должен своим делом заниматься. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, подождите, какие, почему лица уже, в Госдуме уже новые люди целые. Голосование продолжается, два голосования, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда», в которой мы спорим о будущем, ближайшем будущем российской экономики. Россия сама загнала себя в угол ради мнимой многополярности. Северная Корея тоже, наверное, считает себя отдельным полюсом, но и расплачивается за это соответствующим уровнем жизни, пишет наш слушатель Сергей, который пишет через Телеграм. Можно писать через СМС-портал. Егор так делает. Пишет, пока это манифест, декларация о намерениях. Конкретики нам не сообщат. Технологии в мире придуманы, нужна коррекция для нашей ситуации, пишет Егор, несмотря на то, что в прошлой получасовке Николай Корженевский как раз говорил о том, что, судя по всему, как раз вот технологии, может, и придуманы, а не коррекция нужна, а ровно новые какие-то технологии, потому что нет придуманных. Для этой конкретно ситуации. Миша не видит трансформаций. Ему кажется, хорошо было бы снизить бензин, сделать по 25, снизить потери неналоговых изъятий в виде акцизов, вернуться после роста экономики, они... О, нет, слушайте, Миша много написал, я попытался читать. Нет, это невозможно. Надо сначала разобраться, что конкретно, потому что где-то здесь надо бы точку поставить. Извините, я прошу, перечитайте, перепишите, может быть, присылайте, буду читать. Или лучше позвоните и расскажите сами. Вот Михаил, да, но другой. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Вот структурных концепций глобально-экономических под какую-то конкретную ситуацию, пусть даже она такая ужасная, не бывает. Они вырабатываются историей и предлагаются умным государством, умным обществом для реализации. Сегодня их существует всего две. И никаких локальных не будет, это будет тупик. Это так называемый госкапитализм, который нам хотят подсунуть, совершенно неэффективная вещь. И вторая – это капитализм, настоящий капитализм, альтернатив которому просто нет. А самая главная черта этого правильного капитализма, хотя там яс полно, как везде, он дисциплинирует общество, он создает возможность для... локального положительного сбора сил для реализации. То есть
хорошо, он эффективен. Давайте все-таки вернемся к теме и конкретно. Вот, нам надо правильный капитализм. Значит, да. Через там какое-то время у нас, по словам Набиуллиной, заканчиваются запасы. Мы представляли, что это так и будет. И что тогда надо делать, по-вашему, чтобы был правильный капитализм?
И у нас были такие возможности.
Сейчас надо что?
Буржуазно-демократическая революция. Надо сказать себе правду. Это правда.
Нам не про экономику надо. Нам заниматься политикой надо. Хорошо. Сергей Трупанов пишет, а что такого плохого? О, сейчас мы про все. Везде хорошо. Там хорошо, где буржуазно-демократическая революция. И в Северной Корее хорошо, пишет Сергей Трупанов. У меня тетя на Дальнем Востоке детей в летние лагеря туда возит. И там все нормально. Так что вот видите, и, кстати, хорошо у 385-го, он едет за евро на пробу покупать. Ниже, говорит, думаю, не будет. Видите, опять же, хорошо, потому что с сегодняшнего дня начали в банках евро и доллары продавать. Это тоже новация. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, кто это?
Это радио.
Алло.
Это радио. Это радио, не туда. Хорошо там, где нас нет, пишет Нильс Майкл, это тоже правда. Неоднократно спорили. Значит, что? Попытка номер два. Миша отредактировал. Кредиты 6-10%, облигации внутреннего займа, как валютные, так и рублевые, не только для населения, но и для юридических лиц, особенно экспортерам, которые ограничены продажей валюты в условиях сокращения импорта, а также другим юридическим лицам в условиях дефицита валюты. Пусть все заработанное остается в экономике, деньги должны делать деньги. Убрать все налоги на средства, которые инвестируются в собственное производство. Вот как-то так надо трансформировать. С точки зрения Миши, он говорит, вроде читаемо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Ну, чего изобретать велосипед? Ведь рядом с нами живет огромная страна, которая добивается великолепных успехов.
Какая?
Какая? Китайская Народная Республика.
Борис Семенович, они достигли сначала успехов в рождаемости. Мы не можем.
Да дело-то не в том, что в рождаемости они достигли успехов. Они достигли, прежде всего, успехов в громадном, великолепном сочетании, скажем так, государственного управления и частной инициативы.
То есть, когда и вам... Подождите, Борис Семенович, когда вам говорят о том, что в этой истории очень важно, чтобы был большой рынок, вы говорите, это не важно.
Да рынок-то... Рынок большой нужен, конечно. Но, ребята, ну... Давайте возьмем в пример Северную Корею, Китайскую Народную Республику.
Давайте.
Вспомним наш НЭП и в конце концов, нам нужны новые люди, энтузиасты, которые могут вот так вот предложить нам...
Задрав штаны, вперед комсомола, побежать в капитализм. Хорошо, понятна логика. 7373948, 639-й. В Северной Корее так хорошо, что аж второй великий поход Ким обещает. А великим походом у них называется, утверждает он, голод 90-х. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, хорошо, про китайцев. Вы хотите, как китайцы? Они работают 14 часов в день без выходных. Вы так хотите? Мы готовы к этому? Но это тоже история. То есть там много особенных условий, которые кажутся нам, ну, не очень комфортными, что ли, я не знаю. Там с пенсиями не все понятно, там количество населения не очень понятное, очень большая разница между городом и деревней. Очень большая разница. Ну вот, Алексей Морозов пишет. Прежде чем Китай достиг успехов, он достигал успеха в рождаемости. Так что прежде детей отдавали буквально за еду. Неважно. Важно то, что он достиг этих успехов, создал огромный рынок и смог выйти за его пределы. Сергей из Люблина говорит, путь один, ну, в смысле, хороший путь, это отменять санкции Запада и продолжать строить капитализм. Вот видите, а Михаил говорит, что капитализмы бывают разными. Константин говорит, я не знал, что работаю как китаец. Ну, то есть, по 14 часов, видимо, человек работает. А у китайца зарплата больше, чем у нас, пишет Александр. А вот когда-то она была маленькой. Китай использует сталинскую модель. Но вот отставание в технологии даже им преодолеть сложно. Видимо, об этом пишет 698-й. Я бы все-таки не назвал то, что делает Китай использованием сталинской модели. Ну, к примеру, даже. Учитывая, что у них происходит со средствами массовой информации и с так называемым интернетом. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Алексей Милов, Москва. Ну, несколько тезисов я хотел бы сказать, что...
Давайте только коротенько.
Очень коротенько, да. Вот что трансформация в экономике уже происходит. Это я смотрю по бизнесу, у которых поломались очень многие логистические цепочки. И поставки, конечно, из Европы. И все многие переориентируются на другие рынки. Поэтому это уже происходит. Первое. Второе, по поводу Китая. Ну, человек все забывает, что Китай это изначально был очень дешевая рабочая сила, именно поэтому туда рванулись все большие глобальные компании для производства. Именно поэтому Китай на этом поднялся очень сильно.
Вот. А мы, потом... нет, подожди, ну мы-то так не хотим.
Да, это другое просто. Вы же говорите, что вот Китай построили экономику. Ну вот почему построили? Именно потому, что они создали очень много рабочих мест, дешевых таких.
Понятно. Ну вот некоторым говорят, что это не главное на самом деле. Будущее за нанотехнологиями, которых ни у кого не будет, пишет Игорь Маслов. Ну да, если мы найдем какие-то технологии, тогда, наверное, да. Владимир говорит, что Сталин построил великую экономику, и нам надо построить, но нужен социализм, отмена частной собственности, госплан. Дальше нужен будет Хрущев, дальше нужен будет, соответственно, Брежнев, потом будет Афганистан. Ну, мы все это мы прошли. Наталья Бондарчук, профессор департамента отраслевых рынков в финансовом университете. Наталья Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы понимаете заявление Набиуллиной насчет структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса, которые понадобятся нам уже буквально через пару месяцев?
Ну, во-первых, хотела бы сказать о том, когда мы ощутим это влияние. Вот Эльвира Сахипзатовна сказала, что мы ощутим во втором, в начале третьего квартала, мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Ну вот мне представляется, что в среднем запас прочности корпоративных структур по запасам, да, вот по приобретаемым ресурсам с точки зрения складского хранения, это где-то 3-6 месяцев. Следовательно, влияние реально начнет ощущаться с конца мая. Но с учетом известного нам спада все-таки активности в летние месяцы, более реалистично, более выраженно влияние будет ощущаться с сентября. Ну вот еще с учетом ослабления рыночной активности. То есть вот мое понимание, что ощущение влияния такое вот существенное начнется в сентябре.
Тогда подождите, подождите, тогда давайте на этом остановимся, и тогда вы уж скажите, вот в сентябре вы говорите про ощущение влияния. И вот что произойдет с отдельно взятым гражданином, который вдруг ощутит влияние? Вот в чем это будет выражаться?
Ну, для гражданина влияние будет, конечно, ощущаться, во-первых, гражданин, он и сотрудник организации, да, в том, что в производственных коллективах будут искать какие-то способы трансформации, то есть изменения модели бизнеса. Все начнут думать, какие новые поставщики, какие новые способы доставки, какие новые покупатели. А гражданин как покупатель, как потребитель, не как сотрудник, будет думать о том, как перестроиться на новые продукты, как сделать так, чтобы свой как бы потребительский уровень сохранить, при том, что инфляция все-таки неизбежно будет. И вот где-то с сентября мы ощутим ее влияние уже в полной мере.
То есть да, нынешняя инфляция – это еще не инфляция по сравнению с сентябрем?
Ну вот я думаю, что вот такой прогноз, вот как сейчас умеренная инфляция 10% в год – это слишком позитивный прогноз для данной ситуации. Скорее всего, мы будем иметь высокую инфляцию, то есть рост цен – это будет ну примерно больше 100% за 3 года. Или выше 2% в месяц. И вот на это придется ориентироваться гражданам, при том, что, конечно, как обычно, темпы роста оплаты труда будут запаздывать по сравнению с уровнем инфляции, то есть уровень жизни, безусловно, понизится. Но в то же время вот бояться нам вот таких вот трендов, как гиперинфляция, галопирующая инфляция, да, вот 200% в год, 1000% в год, которые мы переживали в 90-е годы, мне кажется, нам не грозят, поскольку ну, все-таки не настолько плохая экономическая ситуация, все-таки ситуация видится управляемой.
Угу. В чем управляемость этой ситуации и что может государство в этих условиях сделать? Вот, к примеру, возвращаясь к словам Набиуллиной, через там пару месяцев мы входим в период структурной трансформации. Вы подтверждаете, кстати, вы говорили вообще о конце мая. И что государство может сделать?
Ну вот здесь, вот что такое вообще структурная трансформация? Да? Нам нужно поменять модель бизнеса. То есть, как я сказала, новые поставщики, новые способы доставки, новые покупатели. Ну, функция государства здесь, конечно, информационная, с одной стороны, да, то есть помогать информировать о том, какие это могут быть поставщики. Коммуникационная, связывать с этими поставщиками. Ну, возможно, как бы немножечко ослабить вот этот вот всеподавляющий контроль для того, чтобы дать в большей степени возможности развиваться. Ну, вот еще мне хотелось бы, знаете, о чем вот размышлять. Наверное, о сроках. Чего мы добиваемся-то вот путем этой трансформации? Мы добиваемся импортозамещения. Но во всем ли оно нужно? То есть мы должны дифференцировать, и государство должно тоже как бы дать понимание того, какое импортозамещение, в каких видах деятельности должно быть полное импортозамещение со своими разработками, с внедрением, да, вот то есть то, что стратегически важно. Безусловно, это займет, ну, где-то, по моим прогнозам, от 3 до 10 лет. И здесь государство должно сосредоточить наиболее существенный пакет льгот, да, ну, и связанные с инвестициями. Частичное импортозамещение, где мы, ну, например, используя какие-то элементы зарубежных технологий, но все-таки начинаем выпускать собственные российские товары, это 3 года. А вот изменение поставщиков, каналов сбыта, каналов поставки, это где-то от 3 месяцев до года должно занять. И вот здесь, как говорится, государству главное не мешать.
Тогда еще один вопрос, Наталья Витальевна, раз уж мы заговорили об этой истории с импортозамещением, у вас да. есть ответ на вопрос, почему мы не можем сделать свою булку с котлетой?
Ну что значит не можем? Вопрос в масштабах, вопрос вовлеченности в цепочке создания ценностей. Ведь, грубо говоря, да, все эти годы говорилось о международном разделении труда, об оптимизации использования процессов и ресурсов в тех странах, где это дешевле. Сделать булку с котлетой мы можем, вопрос в стоимости, да? И вопрос ну, в постепенном переходе на вот это вот изготовление. Просто раньше это считалось ненужным и экономически нецелесообразным.
Ну, то есть и в результате структурной трансформации, возможно, мы научимся это делать?
Возможно. Вопрос в том, что мы решим для себя. Вести булку с котлетой из Китая, это будет быстро. Либо частично покупать какие-то технологии производства и лепить булки здесь, либо полностью заменить булки, ну, грубо говоря, отечественным пирожком. Я сейчас больше не про пирожки, а про серьезные, ну, такие вот отрасли экономики.
То есть, тогда вообще надо будет говорить более серьезно. Мы будем привозить китайскую лапшу, есть собственный пирожок, или задумаемся все-таки о частично европейской котлете с булкой?
Вот мне кажется, что одна из задач правительства все-таки как-то дифференцировать и направление экономической деятельности, и виды замещаемых ресурсов вот по степени того, что мы будем делать. И когда бизнес начнет делать, ну, как бы то, что входит в государственную модель, поддерживать.
Понял, то спасибо. Спасибо. Наталья Бондарчук, профессор департамента отраслевых рынков в финансовом университете. Миша продолжает писать, пишет, думаю, полгода падения при поиске новых цепочек поставок, полгода стабилизации, потом рост. Думаю, год не, будет немного трудным. Вот это аккуратная история. Думаю, год будет немного трудным. Ну, это чуть-чуть. Ну, самую малость. Юани. Василий рассказывает, крупное мебельное производство, переход на новых поставщиков уже все больше слышим в бухгалтерии. Юани, юани, юани. Ну, то есть, видимо, много. Владимир пишет, вот вы глумитесь про Сталина об малограмотности, попробуйте изучить вопрос. Хрущев эту экономику направленно ломал. Купите книгу умную, почитайте. 14% годового роста более 20 лет. Уж если мы беремся давать советы друг другу, так, Владимир, купите больше книг. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Что касается преодоления экономических трудностей, это ведь в традициях нескольких предыдущих поколений в нашей стране. Вот сидя на...
Сейчас мы напряжемся, а завтра наши дети, ну и так далее. Да.
Нет. У нас несколько поколений сидело на хлебе и макаронах. А вытаскивать, как Мюнхгаузен, буквально за волосы из ямы из себя и страну, они умеют. И эта власть их надрессировала. Которая очень повезло с нашим народом. Я думаю, так будет и на этот раз.
То есть структурная трансформация у нас нормально все. Но тут просто наш народ должен будет еще за волосы придумать новую модель бизнеса, который и будет себя вытаскивать. Нам новый НЭП не поможет, анархия нам тоже не поможет, уверен, 836-й. Значит, тут про Сталина опять начинаются, естественно, споры, потому что кто-то уже пишет, что Сталину, значит, американцы помогали на самом деле. Вот 639-й, Сталину индустриализацию американцы за деньги вообще построили, чтобы вы знали. Мастер пишет, нам когда-нибудь предлагали четкий поэтапный план, где все понятно и контролировать, главное, можно. Зачем обсуждать заявление, это даже не действия. Ну, то есть вы, мастер, готовы обсуждать только четкий поэтапный план, а не заявление «все идет по плану». Вам надо вот, чтобы вы заранее все прописали и могли сказать, так, а вот здесь вот в пятом пункте, что у вас, почему не получилось? Ну, вот как-то так. Хорошо. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, мы сравнивали, кто быстрее калибрует счетчики. Выяснилось, Григорий счетчики делает, это мы все уже знаем. Так вот, он говорит, выяснилось, что китайцы быстрее, мы отказались счетчики калибровать. Это к вопросу о том, что все равно не надо делать абсолютно стопроцентное импортозамещение. Возможно, это будет невыгодно. В 639-й, в прошлый раз нас американцы тянули за волосы. Единственным мясом были ножки Буша. Ну, не единственным мясом, давайте тоже не преувеличивать. У Игоря Виноградова есть четкий план работать, работать и работать. Вот самое интересное, когда мастер будет проверять Игоря Виноградова насчет выполнения плана. Вот как вы выполняете второй пункт плана работать? 7373948, телефон прямого эфира. Александр Волков пишет нам, что главное сейчас воспринимать все это как время возможностей. Ну и напоминает, что разруха обычно происходит не в клозетах. Хотя там тоже. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Сколько у нас? 4 минуты до окончания голосования. Будем подводить итоги совсем скоро. Напомню, два вопроса у нас. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей. Заходите туда, в телеграм-канал «Говорит Москва». Обязательно подписывайтесь. Если не подписались, у нас 39 383 подписчика. То есть, ну, совсем немножко не хватает до 40-тысячного. Вопрос. Когда произойдет структурная трансформация? Набиуллина говорит, период, когда экономика может жить на запасах, конечен. Когда произойдет трансформация? Уже происходит? Летом произойдет? До конца года произойдет? Или ничего не произойдет? Первый вопрос. Второй вопрос. Российскую экономику ждет серьезная трансформация, и как вы перспективы ее оцениваете? С оптимизмом, без оптимизма или вообще об этом не думаете? 7373948, прошу.
Добрый день, Юрий Борисович. К сожалению, могу сказать, что мы уже попали в ситуацию, когда складские запасы практически на крупных предприятиях закончились, насколько я знаю.
Ну, насколько есть другие заявления, ну, неважно. Хорошо, а дальше что?
Нет, заявления есть, ну, в общем-то, сказать, конвейеры стоят, насколько я знаю.
Какие-то стоят, какие-то работают.
Нет. Поэтому, значит, эти умные, значит, эти ваши собеседники, которые там имеют, как говорится, высшую школу экономики и все остальное, они нас немножко, как говорится, обманывают, по моему мнению, просто-напросто.
Сейчас я пытаюсь найти, а где у нас высшая школа экономики? Вроде не упоминали даже.
А, ну, может быть, вот эта предыдущая дама была, которая я...
Она не была из высшей школы экономики.
Ну, в общем, она, как говорится...
Все равно из высшей школы экономики, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, у нас уже совсем последние пара минут до окончания голосования. Мы спрашиваем, что вы думаете о трансформации российской экономики. Когда она будет и каковы перспективы этой экономики? Пессимизм вы или оптимизм в этом смысле? Два голосования, очень активные сегодня голосования. Особенно второе, вот это тоже интересно. Сегодня более популярно второе голосование насчет перспектив. А вот по поводу того, идет, не идет. Да, в общем, видимо, не важно людям. Ну, или менее важно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не получается. Возможно, человек в этот момент голосовал. Эльвира Набиуллина сегодня выступала перед депутатами. Глава Банка России сказала, период, когда экономика может жить на запасах, конечен. Уже во втором, начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Мы попросили вас проголосовать, что вы думаете по этому поводу. Василий рассказывает, кстати, склад забит, конвейеры работают в полную силу, он сам рассказывает. 877-й пишет, что все у нас будет как у зебры. Миша продолжает писать, что это не нам надо думать, это Европа должна думать, думать о снятии санкций. Давайте еще одну попытку сделаем. Прошу.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Давайте.
Считаю, что будет больше 2 лет. Немножко не разделяю оптимизм Набиуллиной.
Что конкретно будет в эти 2 года?
Реструктуризация российской экономики в переходе на импортозамещение.
В чем реструктуризация будет, на ваш взгляд?
Большое количество товаров, которые поставлялось из-за границы, будет производиться в России.
И эти товары будут какими?
Разнообразными, из разных промышленных отраслей.
А откуда они возьмутся?
Мы будем производить их в России.
То есть мы построим заводы за эти 2 года? Обеспечим качество.
И запустим те заводы, которые работают не на полную мощность или полностью закрыты. Думаю, что так.
А почему это произойдет? Ну, то есть что-то же мешает им работать на полную мощность сейчас?
Более дешевые товары из-за границы.
То есть китайские?
Нет, американские, европейские.
А, в этом смысле? И то есть наши новые классные вот эти отечественные товары, они просто будут дорогими?
Они будут соизмеримыми по старой цене, а по той, по которой мы сейчас купить не сможем.
Ну, выше, чем предыдущая, дешевая американская. Это я понял. Хорошо. Можно превратиться в жабу или в жаворонка, и то, и другое будет трансформацией. В любом случае, трансформация произойдет. Совершенно справедливо, пишет нам мастер. Надо думать о духовном, возвышенном. Деньги — это труха, продолжает настаивать наш друг из Владимира Суздальского княжества Виталий, который теперь из Филей нам пишет. У нас было 2 голосования, пора подводить их итоги. Итак, первый вопрос, который мы вам задали, по поводу того, когда произойдет структурная трансформация российской экономики. Ну, когда закончатся запасы? И надо будет что-то делать. Уже происходит 38%, летом произойдет 24%, до конца года произойдет 19%, ничего не произойдет, еще 19%. А потом мы спросили, как вы оцениваете перспективы трансформации российской экономики? Скорее оптимистично 28%, с оптимизмом 22%, скорее пессимистично 22%, с пессимизмом 21% и 7% об этом вообще не думают. Это программа «Своя правда». В следующем часе Роман Бабаян. До свидания.